хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, вот так послушаешь новости, действительно, хоть стой, хоть падай. Такое ощущение, не хочется, так сказать, никого обижать, но такое ощущение, что папа римский испугался конкуренции со стороны этой полубезумной шведской девочки, которая нашла, правда, гениальный способ прогуливать школьные занятия и получать за это всеобщее одобрение. Ну, мы возвращаемся к российской экономике, все-таки это наша главная тема. И читая новости, у меня возникает только один вопрос, которым я хочу поделиться с вами, потому что у меня, в общем-то, однозначного ответа нет. Как вы думаете, может ли современное российское государство, в том виде, в котором оно существует, обеспечить людям, ну, гражданам России, естественно, нормальную человеческую жизнь? Если вы считаете, что современное российское государство в принципе способно, ну, сугубо теоретически, обеспечить гражданам России нормальную человеческую жизнь, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что оно нормальную человеческую жизнь нам с вами обеспечить не способно, 8-495-637-65-18. Способно 19, последние цифры, не способно 18. Откуда у меня возник, почему у меня возник такой вопрос? Потому что парламент Северной Осетии, ну, если полностью республика Северная Осетия-Алания, внес законопроект в Государственную Думу. У нас все заксобрания регионов обладают правом законодательной инициативы, ну, под которым я хотел бы подписаться двумя руками, а если удержу ручку, то и всеми четырьмя конечностями. Законопроект предельно простой. А давайте обеспечим занятым в бюджетной сфере минимальную заработную плату в размере двух прожиточных минимумов. Ну, помимо всего прочего, это еще и, так сказать, очень тесно коррелируется с знаменитыми указами президента, майскими указами 2012 года, которым, правда, описал не всех бюджетников, но основную часть бюджетников, то есть врачей и учителей. Майские указы президента с того времени успешно саботируются правительством, насколько я могу судить. Вот, все довольны, все счастливы, люди, занимающиеся этим саботажем, растут по службе или, по крайней мере, не испытывают каких бы то ни было проблем. И вот законодательное собрание обратилось, выступило с такой инициативой. Я его поддерживаю. Давайте послушаем, что сказал по этому поводу глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Лично я и фракция ЛДПР, которую я представляю, мы, конечно, двумя руками за и будем эту инициативу поддерживать. Хотя, как показывает практика, любые инициативы, которые требуют дополнительного финансирования из бюджета федерального и региональных бюджетов, проходят достаточно сложно. Я напомню, что только в прошлом году заработала норма, когда МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума. До этого МРОТ был ниже величины прожиточного минимума в нарушении нормы Трудового кодекса. Мы в ЛДПР считаем, что нужно увеличивать минимальный размер оплаты труда до реального прожиточного минимума. Сегодня, к сожалению, у нас занижен прожиточный минимум, и потребительская корзина, которая рассчитывается, она не соответствует ни по стоимости, ни по своему содержанию сегодняшним реалиям. Поэтому, конечно, необходимо принимать дополнительные меры поддержки не только для бюджетной сферы, но и в целом смотреть на проблему шире, учитывая то, что в России труд, к сожалению, недофинансирован.
Ну, вот вы обратили внимание, это классическая речь политика. Очень хорошего человека, очень правильного политика. Но, отвечая на вопрос, сколько будет дважды два, товарищ Нилов дважды упомянул свою партию. Молодец, бурные аплодисменты, но больше придраться не к чему на самом деле. Потому что и «Справедливая Россия», и КПРФ, и вообще все нормальные люди, безусловно, в едином порыве поддержат этот законопроект. Потому что мы все знаем, что прожиточный минимум занижен как раз примерно вдвое, и гарантирование бюджетникам минимального размера оплаты труда в размере двух прожиточных минимумов означает де-факто признание права бюджетников на жизнь. Это хорошо, это полезно, это правильно, и никто же не сомневается, что Государственная Дума этот законопроект отвергнет. Ведь никто ж не сомневается в этом. Да, я забыл совсем. Я был так потрясен этой темой, что забыл объявить наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пожалуйста, звоните. Пишите WhatsApp и Viber. +7 967. И вы никогда не догадаетесь. Опять-таки 297 02. И смотрите нас в YouTube. Обсуждайте нас в YouTube и, естественно, обсуждайте нас в социальных сетях, только помните, что в Фейсбуке свирепствует совершенно безумная цензура. Чтобы вас не забанили за недостаточно проамериканский образ жизни, образ мысли, будьте там аккуратны. Совершенно замечательная новость, которая пришла по поводу инициативы парламента Северной Осетии, и опубликована она была на государственном информационном агентстве ТАСС, бывшее телеграфное агентство Советского Союза. В Госдуме объяснили, что законопроект о повышении зарплат бюджетников не подкреплен расчетами. По словам источника в Нижней Палате парламента, подобные законодательные инициативы вносились на рассмотрение Госдумы неоднократно. В качестве примера неназванный источник ТАССа привел аналогичный законопроект, предложенный в августе этого года законодательным собранием Республики Адыгея. Понимаете, в чем прелесть ситуации? Неназванный источник бывает, действительно, журналисты не называют источник, когда высказывается какая-то точка зрения, ну, идущая вразрез либо с обязанностями человека, либо с его политической позицией, скажем, когда человек придерживается одной политической позиции, а публично вынужден озвучивать другую и так далее. И этим в основном занимаются коммерческие средства массовой информации. Потому что коммерческие средства массовой информации, частные, негосударственные, скажем так, негосударственные СМИ, по отношению к государству находятся в определенной позиции объективной, и, в частности, находятся в определенной объективной позиции Государственной Думы. А здесь мы получаем потрясающую вещь. Источник в Государственной Думе говорит вещь, вполне соответствующую государственной позиции. Государственная позиция простая, что если вы предлагаете законопроект, вы обязаны посчитать, сколько он будет стоить и откуда возьмутся деньги. И если законопроект предусматривает увеличение бюджетных расходов, как правило, этот законопроект, так сказать, режется на корню. Посчитать, сколько будет стоить эта гарантия, не так сложно. Бюджетники у нас все посчитаны, у кого какая зарплата, понятно, но все понимают, что законопроект будет зарезан, потому что он требует увеличения бюджетных расходов. И человек из аппарата Госдумы боится назвать свое имя просто потому, что он понимает, что он отстаивает совершенно неправое, совершенно людоедское дело. Потому что он понимает, как нормальный, скорее всего, человек, он прекрасно понимает, что он объясняет, почему не может быть принят этот закон в нашей системе, сегодняшней российской, и он оправдывает, грубо говоря, людоедскую политику. Не могу сказать людоедов, потому что там много прекрасных, хороших людей, все они хорошие в чем-то люди, но вот политика, которую они проводят в совокупности, вполне себе людоедская. И человек не хочет называть себя. И во всей Государственной Думе государственное информационное агентство не нашло ни одного человека, который способен внятно и открыто солидаризироваться с государственной политикой. Я думаю, мы все понимаем, что это за государственная политика такая. При этом я напомню, что когда президент Путин, товарищ Нилов забыл упомянуть, что право на жизнь бюджетникам, то есть приравнивание минимальная оплата труда бюджетников к прожиточному минимуму, пусть даже нынешнему заведомо заниженному, осуществлено действительно было в прошлом году, с 1 мая, но оно было осуществлено благодаря указу президента Путина. Я думаю, что Государственная Дума сама бы себе этот закон не приняла бы никогда. Там слишком много людей из «Единой России». И по официальным данным это стоило всего-навсего 40 миллиардов рублей. То есть речь идет о относительно небольших деньгах. И тем не менее принципиальная позиция не только «Единой России», насколько... Я хочу ошибиться, я хочу, чтобы «Единая Россия» приняла этот закон. Но поскольку она не выступала против правительства, которое саботирует майские указы президента, я думаю, что она этот закон не примет, как и все остальные. То есть речь идет об относительно небольших, незначимых деньгах. А теперь давайте примем звоночек. Илья из Москвы, вы в эфире.
Добрый вечер, Михаил. Очень рад вас слышать в очередной раз. Спасибо за вашу очень интеллектуальную передачу. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Весной этого года, конечно, старое событие, но все же хотел бы вам задать. Весной этого года на форуме в Давосе Бер Лазар заменил Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Вот на этом
это
форуме.
Каким же образом?
Он полетел вместо президента и вместо
премьер-министра. Простите, пожалуйста, президент и премьер-министр очень давно уже не ездят на этот форум. С таким же успехом можно сказать, что какой-нибудь бизнесмен Башмачкин или Пупкин полетел на этот форум вместо президента и премьер-министра. Это совершенно разные категории, извините. Но вопрос.
Так, ну и второй вопрос по поводу Бреттон-Вудской системы. Значит, в 1944 году Советский Союз подписал эту систему, но не ратифицировал.
Угу. Что? У нас 15 секунд осталось.
Да-да-да. Подписал Советский Союз, но не ратифицировал. Скажите, а зачем подписывать этот...
Понял. Зачем так, подписывать, чтобы потом не ратифицировать? Да. Хорошо. Значит, у нас сейчас будет пауза. Я приношу извинения, что я сейчас не успею ответить на ваш вопрос. Я отвечу на ваш вопрос после перерыва. Пауза будет короткой, терпимой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Я отвечаю на вопрос. Значит, есть официальная версия истории, есть версия истории неофициальная, но более близкая к тому, что происходило на самом деле. По официальной версии они во многом совпадают, но они различаются очень интересными нюансами. По официальной версии, когда проходила Бреттон-Вудская конференция, еще шла война, Советский Союз находился в партнерских отношениях с Соединенными Штатами Америки, мы надеялись на послевоенное сотрудничество. Но когда прошло время, стало ясно, что Бреттон-Вудская система, она направлена не на равноправное участие с нами, а она будет направлена на, так сказать, освоение нашей страны американским капиталом, приведет в конечном итоге к утрате независимости или к большим проблемам, связанным с нестыковкой экономической, американской экономической системы, нашей политической системы, и отказались от этого. А реальность еще более интересна. Я ее описал в своей, так сказать, книжке «Последний конец эпохи», которая сейчас выходит, второй том. Дело в том, что мы не знаем полностью решения Ялтинской конференции, там довольно много было, так сказать, зафиксировано, неофициально, потому что шла война, и многие вещи, они огласке не придавались. Рузвельт не был сторонником конфронтации с Советским Союзом, в отличие от своего преемника Трумэна. Во многом поэтому он, собственно говоря, скорее всего, и был убит или умер от переутомления. Рузвельт, да, и, кстати, очень важная деталь, что Рузвельта, когда он умер, его мгновенно кремировали, его похоронили, не вскрывая, его кремировали. И когда об этом написал уже в 70-е годы один наш известный журналист, американист, его выслали из Соединенных Штатов Америки в 48 часов. Мгновенно, сразу, чтобы ничего больше не накопал. Так что даже в конце 70-х оставалось очень болезненной темой для Соединенных Штатов и в целом для всего западного мира. И на Ялтинской конференции Рузвельт продемонстрировал стремление, понимание роли Советского Союза. И идея заключалась в том, чтобы создать институты, которые сейчас называются Бреттон-Вудскими, Международный валютный фонд и Всемирный банк, в частности, в первую очередь для восстановления послевоенного Советского Союза как наиболее пострадавшей от войны страны и как страны, которая внесла наибольший вклад в победу. То есть это предполагалось, что это соглашение будет использовано для, ну, грубо говоря, расплаты с Советским Союзом за его вклад в победу над общим врагом, над фашизмом. И это была идея, которая для Рузвельта была очень искренней, очень укорененной. Она была для него очень важна. Это не то, что была политически значимая конструкция. При всем цинизме политики, политики остаются людьми, и для Рузвельта это была фундаментальная идея. Он не хотел новой войны, и он понимал, что конфронтация с Советским Союзом может привести к новой войне, он хотел ее избежать. Он не был нашим другом, но он мыслил глобально и мыслил очень конструктивно. И Бреттон-Вудская конференция состоялась вскоре после смерти Рузвельта. Он еще состоялся при жизни Рузвельта, извините, ради бога, состоялся в 1944-м, а Рузвельт умер, в апреле 1945-го, состоялся еще при жизни Рузвельта, и базовые соглашения, когда Советский Союз, извините, их рассматривал, мы исходили из того, что это часть Ялтинского плана, что это делается для того, чтобы помочь нам восстановиться. Естественно, мы подписали. А дальше, когда пошла реализация, и особенно, когда умер Рузвельт и пришел Трумэн, стало ясно, что это будет использовано не для сотрудничества с нами, не для партнерства с нами, а для того, чтобы возродить холодную войну. И тут уже, разумеется, ратифицировать было просто нечего. Мы затянули время с ратификацией, потому что нужно было разобраться во всех деталях. Там было очень много интересных вещей. Например, доллар и фунт стерлингов английские были зафиксировано как равнозначные мировые резервные валюты, при том, что Англия была практическим банкротом к тому времени. Вот, то есть там были очень, так сказать, достаточно большие возможности для маневрирования, достаточно гибкие были условия, и поэтому не сразу было понятно, к чему выруливает коллективный Запад. Вот когда стало ясно, что речь идет о конфронтации, а не о сотрудничестве, когда стало ясно, что, так сказать, нас будут размывать, а это было ясно уже сразу, как только Трумэн стал президентом, ну, после этого ратифицировать стало уже, к сожалению, нечего. Это одна из колоссальных исторических возможностей, которые были упущены. То же самое можно сказать, что Рузвельт хотел, к сожалению, эти данные про создание ООН, как я понимаю, утрачены при пожаре в Инионе, когда из-за совершенно маразматического руководства не только инионом, но и, так сказать, нашей научной сферой в целом, там произошел пожар, погибли бесценные документы, которые уже нельзя восстановить, по крайней мере, в нашей стране. Но Рузвельт, говоря о том, что ООН должен быть мировым полицейским, по мере разработки атомного оружия в Штатах приходил к мысли о том, что ООН, эта функция мирового полицейского, должна опираться на владение атомным оружием. Рузвельт умер до испытания атомной бомбы, но он хотел, насколько можно понять, чтобы атомная бомба принадлежала не той или иной стране, не США или Советскому Союзу, чтобы она принадлежала ООН, и функции ООН, Совета Безопасности ООН, как международного полицейского, опираясь бы в том числе на наличие этого атомного оружия. Вот такие бывают исторические парадоксы, такие тупиковые, нереализующиеся ветви исторического процесса. И, возможно, если бы Рузвельт был бы более агрессивен, более враждебен к нам, он, несмотря на все свое переутомление, прожил бы еще много лет. Но, тем не менее, история пошла так, как она пошла. И двойственная позиция Советского Союза, сначала подписали, а потом не ратифицировали, отражает не какие-то внутренние метания советского руководства, которые тоже были и достаточно жесткие по другим вопросам, но они отражают нереализованную в истории возможность при взгляде на которую хочется просто плакать, потому что мир был бы другим. Давайте еще звоночек примем. Владимир Схимок, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, у меня много лет очень мучает один вопрос. Скажите, пожалуйста, неужели была такая необходимость, это просто по мне прошлось, поэтому мне это так волнует. Неужели была такая необходимость большая закрывать огромное количество заводов и фабрик в 90-е годы?
Да, понятно, Химки.
Да, Центр. И многие вот эти вот территории, даже режимные территории у нас в заводе Лавочкина, завод «Энергомаш», многие, ну, я не имею в виду, что все территории прям отдали, но процентов 30, да, у меня там ребята работают, что на одном, что на втором, отдано под коммерческие какие-то склады и так далее.
Понятно. Знаете, необходимость была, но очень специфическая. Дело в том, что космическое машиностроение, оборонное машиностроение, атомное машиностроение, в том числе и Химки, как центр космического машиностроения авиационного, это была основа конкурентоспособности Советского Союза. Без уничтожения этих предприятий наша страна сохраняла конкурентоспособность в глобальном масштабе. Без уничтожения этих предприятий наша страна, неважно в каком обкорном виде, оставалась не только великой военной, но и великой экономической и великой технологической державой. Значит, с точки зрения Запада и представителей Запада в российском руководстве, всех этих бесконечных либералов, эти предприятия должны быть уничтожены для того, чтобы Советский Союз не возродился никогда больше. И чтобы Россия всегда была безропотной и бессловесной, и жалкой, как Гаити, а я извиняюсь перед Гаити, колонии Запада. Это фундаментальный интерес глобальной конкуренции. Это то, что хотел сделать Гитлер, но то, что сделали российские либералы сильно после него. Вот. Мы продолжаем наш опрос. Опрос идет. Опрос очень простой. Считаете ли вы, что современное российское государство в принципе может обеспечить гражданам России нормальную человеческую жизнь? Если вы считаете «да» 8-495-637-65-19, если вы считаете, что «нет» 8-495-637-65-18. Давайте последний значок еще примем. Антон из Хабаровска, у нас мало времени, коротко.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня вопрос про наших американских друзей. Вы не скажете, существуют ли в Соединенных Штатах дотационные штаты? И какие взаимоотношения с федеральными властями?
Хороший вопрос. У них, честно говоря, не знаю, но дотационные штаты есть точно. И кроме того, у них идет постоянная жестокая борьба за проекты федерального центра, которые осуществляются на территориях тех или иных штатов. Вот. Но, безусловно, есть прямые многоуровневые субсидии территориям. Правда, обычно это субсидии видом деятельности. Скажем, на выращивание апельсинов, а субсидии на выращивание апельсинов в определенных штатах. Субсидии на выращивание табака, а табак растет в определенных штатах. Субсидии на поддержку условно машиностроения, а машиностроение развито в других штатах. Там, это, насколько я могу судить, в первую очередь идет через поддержку бизнеса. И в этом отличие у нас, потому что российское государство возникло как инструмент уничтожения производства, а не его создания, и, соответственно, всячески старается не допустить развития экономики. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос в том числе. Если вы считаете, что современное российское государство в принципе способно обеспечить гражданам нормальную человеческую жизнь, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Если же вы считаете, что современное российское государство в принципе не может или не хочет или не может захотеть обеспечить людям нормальную человеческую жизнь, тогда звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-18. Если может обеспечить человеческую жизнь, последние цифры 19. Если не может, по любой причине, в том числе не хочет, последние цифры 18. Голосование продолжается. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. И вот крик души 61-52. В городе Владимир управление дороги Москва-Нижний Новгород закрывает все левые повороты. Оставит только два левых поворота на весь город на трассе М7, не сделав ни одной разворотной петли. Это поставит весь город, ну, скажем так, на уши. Тут другое слово употреблено. Ну, на уши поставит. Как найти управу на этих тварей, которые издеваются над всеми жителями вдоль М7 уже более 20 лет? Знаете, честно говорю, не знаю. Вот правда. Я думаю, что, в принципе, ваш губернатор, если бы захотел защищать ваши интересы, вы же его вроде нового избрали, в принципе, он был бы способен эту тему поднять. Но если он не поднимает уже, так сказать, больше года его работы прошло, ну, значит, ему это и неинтересно. Вот. Я думаю, что нужно обеспечивать максимальную волну в социальных сетях. Нужно на Change.org начать собирать подписи в связи с этим, ну, скажем, с требованием сменить руководство этого управдора, как вы пишете, вот, и максимально поднимать шум вокруг этой темы, звать федеральных журналистов и так далее, и так далее. Что, собственно говоря, вы и начинаете делать. И если вы привлечете внимание к этой проблеме, то проблема, скорее всего, будет, ну, если не решена, то, по крайней мере, смягчена. Давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Вот у меня такое мнение, а потом вопрос. По моему мнению, пока вот эти люди будут у власти, то никакого улучшения не будет. Они не то что... они просто не хотят. У них совершенно другие цели. Так что вот такое мое мнение. И вот у меня вопрос такой. Вот слушаешь вас, ну и других тоже, и вот невольно приходишь к мнению, что вся глобальная спекуляция сводится к одному – держится на одном, на печатном станке вот этой Федеральной резервной системы, которой владеет Рокфеллер и Ротшильды. И вся мировая политика, и вся экономика вот завязана на этом, чтобы обеспечивать работу вот этого печатного американского станка частного. Вот как по-вашему?
Ну, не все, конечно же, да, но в очень большой степени, да. После того, как наша страна была уничтожена, наша цивилизация была разрушена, когда, так сказать, мир был захвачен глобальными финансовыми спекулянтами, после этого действительно мировая история была подчинена интересам, их интересам, интересам осуществления финансовой спекуляции. А другое дело, что нельзя спекулировать бесконечно и на сжимающемся пространстве. И сейчас они уже свой, так сказать, ресурс выработали. И сейчас начало процесса распада глобальных рынков на макрорегионы. Это будет напоминать Великую депрессию конца 20-х, начала 30-х годов. Но в целом, в принципе, вы правы. Ну и теперь... И теперь новость, которая на самом деле для меня не новость, но она производит шоковое впечатление. Минпромторг, ведомство, к которому я отношусь крайне критично, после того, как его глава господин Мантуров во всеуслышание заявил, что самолет Ту-204 хуже, чем самолет сухой суперджет, не по каким-то там летным качествам, а самолет Ту-204 хуже, потому что Россия способна производить Ту-204 самостоятельно, не попадая в зависимость от Запада. А вот самолет сухой суперджет, Россия, производя его, Россия вынуждена зависеть от Запада, и поэтому сухой суперджет лучше, чем Ту-204. Человек сказал это чуть другими словами, но смысл был именно таков. После этого я к Минпромторгу отношусь крайне настороженно, но проверка Минпромторга выявила, что в России систематически не доливают топливо 2/3 заправок. При этом на автозаправках в Центральной России недолив топлива превышает норму в 2-3 раза. Но это очень смешной, на самом деле, недолив, потому что на 10 литров топлива недолив достигает 50-90 миллилитров при норме не более 25 миллилитров. Ну, что называется, это куром на смех и выглядит немножко смешно. Но, тем не менее, Минпромторг хотя бы начал, наконец-то, исполнять хоть какие-то свои функции, зафиксировав вот это событие. Они зафиксировали, что 2/3 автозаправок не доливают топливо, а до них проверку проводил Росстандарт. И по мнению Росстандарта, топливо не доливает не 2/3 автозаправок, а только 19%. Но это немножко странно, потому что, я думаю, все мы заправлялись на автозаправках, и все мы попадали в ситуацию, когда количество бензина, которое находится в бензобаке, оно как-то драматически не совпадает с тем количеством бензина, которое находится на счетчике. И это, так сказать, ощутимо даже, так сказать, ну, неподготовленному человеку, который не имеет никаких инструментов для проверки. В прошлом году Федерация автовладельцев России сообщала, что схемами недолива топлива превышает 76% автомобильных заправок, то есть более 3/4 всех автозаправок. И в среднем по АЗС недолив составляет до 5% от оплаченного литра. В итоге реальная стоимость бензина увеличивается на 10 рублей. Вот это уже более правдоподобно. Минпромторг предложил с 2021 года ввести оборотные штрафы за недолив топлива. То есть при первом недоливе автозаправка будет наказываться штрафом в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторные нарушения будут караться штрафом до 3% выручки, но не менее 2 миллионов рублей. Это более разумно. Это, на мой взгляд, правильно, и я это предложение поддерживаю, что называется, руками и ногами. Скажу, что в советское время тоже недолив на автозаправках был вечным бичом, и справиться с этим было крайне сложно, причем изобретали совершенно фантастические технические устройства. По крайней мере, одно из этих устройств, которое использовалось для, значит, слива топлива в обход всех счетчиков на автозаправках, а его, поскольку сотрудников АБХСС, которые проверяли эти заправки, были знакомы, которые работали в космической отрасли, в общем, это устройство потом стало применяться в космических станциях, естественно, в других целях, но устройство было удивительно остроумное и удивительно совершенное. Но это действительно сфера, что называется, повышенной криминогенности автозаправки, не долив какой-то превышающую норму, и какие-то хитрые устройства будут, наверное, применяться всегда, но так нагло, так цинично и так открыто, как это осуществляется сейчас, вот, ну, я думаю, что это абсолютно неприемлемо, я надеюсь, что Минпромторг добьется введения этих штрафов. Давайте примем звоночек. Роман из Москвы, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по поводу вот опроса кратко скажу, которые вы проводите. Так. В общем, это правительство и вся вот эта вот свора, которая у власти, не хочет она делать для народа ничего, она все делает для коммерсантов. Вот.
Понятно. Роман, давайте, давайте зафиксируем две вещи. Что, во-первых, это ваша гипотеза и предположение, а не утверждение. Да? Потому что есть статья за разжигание розни к социальной группе власти. И второе, что все-таки не для всех коммерсантов, наверное, а для коммерсантов, которые с ними как-то связаны. Потому что если вы обратитесь к обычным коммерсантам, то вы от них тоже много чего интересного узнаете про это государство. Продолжайте, пожалуйста.
Я имею в виду вот эти все «Газпромы», «Роснефти».
Понятно.
И угу. прочее, все остальное. Угу. Вот. И у меня еще такой вопрос. Вот я не знаю, на каком основании вот это правительство берет на себя, ну, я не знаю, как сказать, такую вот функцию прощать кому-то долги. Опять же, в интересах этих коммерсантов. А потом по всем федеральным каналам телевидения и радио клянчить у людей деньги на лечение своих же граждан, маленьких детей.
Понятно, вот Роман. Спасибо. Вот это... Спасибо. Значит, социальная политика российского государства, с моей точки зрения, является преступлением, причем преступлением уголовным, вполне соответствующим многим нормам Уголовного кодекса. Прощает долги – это одно, хотя почему-то никто не прощает долги гражданам, прощают долги исключительно иностранным государствам или фирмам. Но в ситуации, когда в федеральном бюджете без движения валяется 14,5 триллионов рублей, а дети умирают с официальным диагнозом нехватка бюджетных средств, простите, это, с моей точки зрения, уголовное преступление. Просто уголовное преступление. И то, что ни одно существо, которое это делает, не понесло никакого наказания, получают только награды за это, очень ярко характеризует и российское правительство, и в целом нынешнее, не могу сказать, назвать его нашим, не наше, на мой взгляд, государство. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь. Будет интересно. Мы продолжаем.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Экономика с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Пока мы тут с вами проводим опросы про российское государство, пока я его, так сказать, критикую, приходит сообщение, которое свидетельствует о том, что в этом государстве очень много правильных людей. Вот сообщение. Член комитета Госдумы по информационной политике господин Горелкин заявил, что отзовет из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах. Цитирую. «Я решил воспользоваться механизмом отзыва проекта законопроекта на доработку с учетом того, что он будет очень серьезно переработан, потому что в комитет поступило много отзывов, с которыми я ознакомился». Я, честно говоря, не знаю, что этот законопроект, хороший или плохой, там разные есть позиции по нему, но как бы каждый человек имеет право совершать ошибки. Право на ошибку, на самом деле, главное право человека, но мы не считаем только право на жизнь. И я не знаю, какой фракции принадлежит господин Горелкин, я не знаю, кто он, я не знаю, сколько ему лет, я не знаю, хороший он или плохой, правда не знаю, ничего не знаю про него. Но этот человек показал, что он способен признавать свои ошибки и способен исправлять их. Этим мелким действием, которое никем не будет замечено, которое прошло одной строчкой в ленте новостей и, так сказать, канет в лету, он в определенной степени спас, по крайней мере, поддержал честь Государственной Думы Российской Федерации. Потому что, по крайней мере, некоторые депутаты Государственной Думы способны признавать свои ошибки и собственные выстраданные законопроекты забирать обратно на доработку. Я очень благодарен этому человеку. Ну и наш опрос. Подводим итог. Почти 300 человек проголосовало. Это нормально. Вы знаете, небывало высокий уровень доверия к российскому государству. Вот честно, вы верите государству так, что я даже не знаю, как это прокомментировать. 16% участников опроса считают, что современное российское государство в принципе может обеспечить гражданам России нормальную человеческую жизнь. Коллеги, учитывая политику российского государства, 16% – это невероятно много. Это оглушительно высокий уровень доверия. Ну и 84% – считает, что современное российское государство в его нынешнем виде в принципе обеспечить людям нормальную человеческую жизнь не в состоянии. Ну, 84 на 16, в общем, привычно для нас пропорция. Давайте примем звоночек. Сергей из Курска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Ну, у меня вот такой вопрос. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, если я задам вопрос.
Да, без проблем.
Ну, вот видите... Вы все освещаете, все правильно, все. Ну вот каждый конкретный вопрос. Вот вы бы как поступили на каждом конкретном вопросе, который вы освещаете? Хотелось бы комментарий поподробнее. Вот я бы, Михаил Геннадьевич...
Вот давайте вы конкретный вопрос задайте, я скажу. Вот с господином Горелкиным, да, если бы я обнаружил, что я, извините за мой французский, накосячил, что-то не то...
Вообще по программе, вообще по вашей программе я вот задаю.
Ну, я периодически, примерно раз в полгода и даже, наверное, чаще, я провожу специальную передачу, посвященную описанию того, что нужно делать, какой должна быть социально-экономическая политика. Ну, поскольку у нас осталось 4 минуты, а давайте я это расскажу еще раз. Значит, во-первых, государство обязано, главная функция государства – организовывать развитие. Развитие – это модернизация инфраструктуры, причем модернизация инфраструктуры комплексная. Для того, чтобы модернизировать инфраструктуру, соответственно, нужно выделить деньги. Это понятно. При этом неизбежны очень серьезные ошибки, потому что культура разработки больших проектов, она утрачена практически полностью у нас. То есть ошибки неизбежны, их можно минимизировать, но их нельзя свести к безопасному минимуму, это будут большие серьезные ошибки. Модернизация инфраструктуры, это означает, что, во-первых, необходимо ограничить финансовые спекуляции, потому что иначе все деньги, выделенные в реальный сектор, завтра будут на валютном рынке. Дальше необходимо ограничить коррупцию, это очень болезненно политически, но очень просто технически, потому что иначе все будет украдено. Необходимо ограничить произвол монополий. Это сложно и политически, и технически, но это можно сделать, это делается во всех развитых странах. Кто этого не делает, просто не является развитым. Необходимо вести разумный протекционизм хотя бы на европейском уровне, потому что когда страна открыта настежь, приходи кто хочешь, твори что хочешь, соответственно, никакого развития в ней не будет. Необходимо гарантировать людям реальный прожиточный минимум, а семьи с детьми – реальный социальный минимум, чтобы дети росли независливой шпаной, полноценными членами общества. Деньги на это есть, а если бы денег не было, нужно имитировать, потому что государство отличается от семьи именно тем, что оно не просто может имитировать деньги в потребности экономики, но и обязано это делать. Необходимо ввести прогрессивную шкалу не только подоходного налога, но и налогообложения имущества, налогообложения наследства. Потому что нашу страну превратили в налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных, включая, между прочим, и миллионеров тоже. Давайте примем сейчас звоночек, потому что я об этом... Да, Константин из Твери, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте, спасибо вам за передачу. У меня два вопроса. Первый, вот, как вы сейчас сказали про миллиардеров, рай, насколько на самом деле действительно может Путин повлиять с учетом того, сколько денег находится у этих миллиардеров, ну, грубо говоря, чтобы они его просто не сместили там, не убили или еще что-нибудь там не сделали. Второй вопрос. Очень часто у нас говорят, что вот либеральные ценности – это очень хорошо, но ведь...
Какие ценности?
Либеральные. Ну, это по телевизору, то есть...
Что вы понимаете под либеральными ценностями?
Свобода выбора.
Понятно.
Везде, хорошо. Во всем. Угу. А в то же время это же подразумевает и грамотность, развитие грамотности, увеличение грамотности.
Все понял, да. Спасибо. У нас мало времени, поэтому я отвечаю. Значит, насчет свободы. Во-первых, есть свобода от, а во-вторых, есть свобода для. И когда у нас отняли общую цель, и более того, запретили ее... Потому что воровство – это не общая цель, это индивидуальная цель. Вот, а свободу для превратили в свободу от, то есть позитивную ценность превратили в негативную ценность. А для того, чтобы сделать выбор, нужно быть в состоянии сделать этот выбор. Взрослый человек может свободно принимать решения в пределах своей компетенции, а человек маленький не может выбирать. Не может выбирать. И когда ему предоставляют свободу выбора, то просто предоставляют свободу манипулирования этим человеком разного рода мошенником. И под видом либеральных ценностей протаскивается свобода обмана и свобода манипулирования людьми и свобода мошенничать. Что касается того, что против Путина слишком много денег, вы знаете, государственная власть сильнее денег, на то она и государственная власть. Пушкин когда-то написал: «Все куплю, сказала Злата». «Все возьму», — сказал Булат. Вот государственная власть — это Булат, который берет все, что нужно. И в начале нулевых, когда Путин раздавил коммерческих олигархов времен Ельцина, он показал, что государственная власть сильнее денег и сильнее олигархов. Так что это, извините, то, что когда это говорят сейчас про него, извините, это отговорка. Ну что ж, мы завершаем нашу передачу. Пауза будет короткой, до пятницы. Не переключайтесь. В пятницу 17.03 мы вернемся к этому разговору. Счастливо!
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.